В октябре в Москве прошли дни Кнута Гамсуна. Конференция, презентация книг, выставка «МХАТ и Гамсун». Репортаж Тамары Лиленковой.
Популярность норвежского писателя Кнута Гамсуна в России первой половины XX века трудно объяснить исключительно литературным достоинством его книг. Тем более, что здесь его не только читали, но и любили. Его пьесы ставили в театрах. Свое объяснение этой любви на днях Гамсуна в Москве предложил составитель библиографического сборника «Кнут Гамсун в России» Борис Ерхов.
Дело в том, что и Гамсун прославился в основном после публикации в 90-м году «Пищи голода». Он приобрел сразу большую широкую известность. И через два года в России как раз вышло. Причем делал перевод Вячеслав Чешыхин, который жил в Риге. Он был музыковед, по-моему. Ну и критик тоже, он переводил довольно много со скандинавских языков, при этом немножко сокращая автора. А еще, что интересно, как раз в 1892 году или 1891, это как раз был период неурожая в России. И эта книжка вышла, можно сказать, очень вовремя, и все сборы от нее пошли в помощь страдавшим от неурожая, что и было написано прямо на титульном листе. И еще, значит, как пишет в небольшом предисловии к книге сам Вячеслав Чешыхин, что эта книжка поможет сытому понять голодного. А относительно того, почему он был столь известным, конечно же, эмоциональным воздействием на читателя, мощной поэтической интонацией и почти кричаще ощущающимся впечатлением лично пережитого. Потому что к этому времени за его плечами был уже большой опыт, главным образом физической работы. Хотя он одновременно почти все время писал. И что еще очень важно, проза писателя обладала тремя важными качествами. Его произведения годились и для развлечения, и для наслаждения литературным словом, и для раздумий над смыслом жизни. Вот так вот. И вот почему его образы, подобно андерсоновским, стали частью литературного обихода и отчасти превратились в популярный товар. Ну, любовь в нарезку, можно сказать. Что не заметил обыграть в своей юморезке руководство для флирта в квартире Саш Черный. «Пересядь поближе и пряча грязные ногти, спроси желчным шепотом, вы любите пана?»
Рассказывает Борис Ерхов.
Гамсуновское творчество, помимо литературной, приобрело, выражаясь научно, еще одну коммуникативную функцию. Анна Ларина вспоминает в своих мемуарах о совместном с Николаем Бухариным, своим будущим мужем, чтении «Виктории» на крымском курорте, после которого она стала его женой. А некой Елизавете Деке и хотелось бы во время лодочной прогулки вдвоем в стокгольмских шхерах обсудить с Джоном Фреем, это псевдоним Владимира Ильича Ленина, эту же повесть, но пришлось довольствоваться классовым анализом гамсуновского голода. Вот это в то время, когда пик популярности.
Был ли запрет, гласный или негласный, на книги в послевоенной истории?
В 1935 году вышло две последние книжки избранного Гамсуна, его ранее знаменитые вещи «Пан», «Мистерии» и так далее. И затем, до 1970 года, он находился даже не то чтобы под запретом, но его просто не печатали. Хотя пьесы его в театровеческих книгах, тот след, который оставили его пьесы в русском театре, широко обсуждался, тем не менее, и в это время. А в 1970 году усилиями отчасти Оренбурга, который... В правде, надо сказать, в 1942 году очень сильно высказался против Гамсуна. Даже, можно сказать, такая статья была яростная против него в то время. Вот. Тем не менее, Оренбург в 1970 году способствовал тому, что вышел знаменитый двухтомник избранного Гамсуна. И кроме того, еще это избранное собрание вышло благодаря тому, что к нему написал вступительную статью тогдашний директор Института мировой литературы Борис Леонтьевич Сучков. Он написал ее сугубо таких догматических марксистских позиций, но очень обстоятельно. Надо сказать, что он во всяком случае все романы его прочитал, что очень немало, и все подробно проанализировал. Только с 89 года, вот уже после двухтомника, начали его активно печатать с началом перестройки. Но надо сказать, что в шеститомнике, который вышел, искали, по-видимому, автора статьи вступительной, и не нашли ничего лучше, чем было у Сучкова. Во всяком случае, материал там изложен был очень добросовестно, хотя позиции были еще те. Вот такова история.
автор одной из лучших биографий Кнута Гамсуна, норвежский писатель Ингар Слеттен Колон, в свою очередь отмечает влияние России на жизнь и творчество писателя.
Россия играла большую роль в жизни Гамсуна. Его произведения очень рано начали переводиться на русский язык, и он получал из России хорошие деньги, как раз тогда, когда деньги ему были нужны. Но важнее то, что российские писатели и поэты вдохновляли Гамсуна на протяжении всей его жизни. Осенью 1906 года Гамсун писал российскому переводчику: «Не понимаю, почему русские так много переводят с других языков, ведь у них самих самая замечательная литература в мире. Если бы я только знал русский язык, тогда бы я мог прочитать Достоевского, Гоголя, Толстого и других великих русских писателей в оригинале». На самом деле, жизнь Кнута Гамсуна была такой напряженной, что даже Достоевский не мог бы такое сочинить. Он родился на окраине Европы, в бедной семье. Только 252 дня он учился в школе, и тем не менее, ему удалось изменить мировую литературу. Он стал богом в писательском мире. В 1939 году Гамсун был самым знаменитым писателем в Европе, а в 1945 году все его ненавидели. Творческий путь Гамсуна был труден. Более 10 лет он безуспешно пытался стать признанным писателем. Он изучал Бальзака, Флобера и Золя, которого превозносили как специалиста в области ужасного. Марк Твен научил его, что безудержное преувеличение, которое и так было известно Гамсуну по детству в Нурланне, должно делать текст не столько привлекательнее, сколько правдивее. Швед Август Стринберг по Гамсуну обладал оккультным чувством языка. Стринберг убедил его бороться за собственную манеру письма. Достоевский показал ему, быть может, самое главное. Ментальный дисбаланс – это важнейший инструмент писателя. Ведь можно создать великое произведение на основе тайной борьбы гордости и неполноценности. Герой Достоевского поступает неразумно, а слушать надо не разум, а подсознание и инстинкты, как уже понял Гамсун. Он был так увлечен Достоевским и его романом «Игрок», что его даже обвинили в плагиате, когда он написал новеллу «Азарт». В Копенгагене он познакомился с представителями литературной богемы. Бессознательное, невротическое и патологическое в человеческом сознании были новой темой, которая сразу же овладела Гамсуном. Мать и другие родственники страдали расстройством рассудка, как и он сам. «В последние 6 недель я должен был перевязывать левую руку носовым платком, когда писал, потому что не мог переносить дуновение на нее собственного дыхания. Я также не мог зажечь спичку иначе, как под столом, так как не выносил вида пламени». Писал он другу сразу по сошествии с парохода из Америки на берег в Копенгагене поздним летом 1888 года. Знакомство с психологией, Достоевским и всем остальным заставило его понять, что он может использовать собственные нервы для написания книг, как субъективно, так и объективно.
Многие годы спустя помощь психоаналитика понадобилась почти 70-летнему Гамсуну, чтобы вернуться к творчеству. Роман «Круг замкнулся», написанный в 1936 году, должен был стать последним романом Гамсуна. О позднем периоде в жизни и творчестве писателя рассказывает Ингар Слеттен Колон.
Гамсун говорит о причинах происходящего, на которые указал уже в своих ранних книгах. Человек вырывает свои корни из родной земли и разрушает мечту о любви. Абель обладает мужской потенцией, но в экзистенциальном аспекте он полный импотент. Он не может притворить в жизнь собственные принципы, потому он от них отказывается и старается превратить в ничто задумки других. К этому времени Гамсун уже давным-давно выказал свою поддержку Гитлеру и Муссолини. «Муссолини, мне бы хотелось передать мое восхищение и глубочайшее уважение. Господь послал вам такого человека в столь тяжелое время». Когда его младшая дочь Сесилия во время своего пребывания в Германии с ужасом писала о нацистском терроре и преследовании инакомыслящих, евреев и представителей других наций, отец прислал ей очень суровый наказ – закрыть глаза на жестокость и несправедливость. «Прошу тебя, не пиши своим подругам, что кто-то кончает жизнь самоубийством в Германии, ведь они могут подумать что-нибудь плохое об этой прекрасной стране. Лучше расскажи, как Гитлер и его правительство умудряются вершить великие дела в атмосфере ненависти и вражды со стороны всего мира. Ты и я, мы все будем благодарить Германию и благословлять ее, ибо за нею будущее». Даже после оккупации Германии и Норвегии писатель продолжал поддерживать гитлеровский режим. «Загадка, утверждают многие. Бедный мальчик с 252 школоднями с дальней окраины Европы смог изменить развитие мировой литературы. И это действительно загадка. Его упрямая поддержка гитлеровской Германии никакая не загадка. Свою любовь к Англии он получил в наследство от родителей и бабушки с дедушкой. Они внушили ему, что ничего хорошего от англичан ждать не стоит. Англичане, по мнению Гамсуна, самая ужасная разбойная нация в Европе, нация убийц, получивших прекрасное образование. «Я искренний антиангломан, я настроен антибританский и всегда таким был. Все неприятности, все конфликты, лживые обещания, насилие и международные войны, как правило, провоцируются Англии. А вот немцы – другое дело. Уже в 1894 году он писал своему немецкому издателю: «Мне бы так хотелось сегодня уехать из Парижа и отправиться в Германию и пожить там. Я, вне всякого сомнения, чувствую себя истинным германцем». Когда самоуверенная Германия напала на своих соседей в 1914 году, Гамсун целиком и полностью поддержал эту попытку захвата. «Я уверен, что Германия когда-нибудь одержит победу над Англией. Это естественная необходимость. Англия – страна, которая находится в стадии постоянного регресса. У этой страны есть древние корни, но нет никакого цветения, нет кроны, нет листвы. Германия же, напротив, полна молодых сил. Эта надежда продиктована моей давней и незыблемой симпатией к Германии и любовью к собственной родине, которая только выигрывает от победы немцев». Гамсун вывел свою собственную политическую теорию на основе следующих теорий: дарвинского учения о развитии стран и народов, учения Ницше о праве сильнейшего и учения Шопенгауэра о жизни и понимании. Гамсун ясно выразил свое отношение к большевизму, который, по его мнению, разрушил русских, сделал их бесчувственными. У русских свой собственный характер, они настоящие, но после 24 лет большевизма они этот характер потеряли в результате ежедневной жизни с железом, кровью и цементом. И сегодня в России только кровь и никакого сострадания, никакого милосердия.
В 1945 году, когда встал вопрос о суде над Кнутом Гамсуном за поддержку фашистского режима, процесс отложили в связи с преклонным возрастом писателя. Правда, суд все-таки состоялся летом 1948-го, за год до 90-летия писателя. Было решено наложить штраф, который практически его разорил. Впрочем, судьба Кнута Гамсуна могла бы сложиться иначе, если бы не участие теперь уже не российской, а советской стороны. Рассказывает Ингер Слеттен Колон.
В конце войны министр иностранных дел, находившегося в эмиграции норвежского правительства Трюгве Ли, и министр юстиции Терье Волт встретились с советским министром иностранных дел Молотовым. В разговоре была затронута тема государственных преступников. Молотов довольно ясно дал понять, что норвежское правительство слишком муссирует тему обеспечения правовых гарантий. Но когда речь зашла о Кнуте Гамсуне, железный русский просто преобразился. Когда Волт рассказал, что Кнута Гамсуна считают нацистом и предателем, и он должен предстать перед судом, русский задумался. Он стал чуть ли не сентиментальным и попросил сохранить жизнь Кнуту Гамсуну. Писатель, создавший Викторию и Пана, великий художник, дело которого не может рассматриваться как дело обычного нациста. «Гамсун, к тому же, так стар, — сказал он, — что пусть уже доживет остаток своих дней в мире». И тогда норвежский министр юстиции произнес фразу, ставшую всемирно известной:
«You are too soft, Mr. Molotov».
Надо заметить, что в каждом из нас гораздо больше противоречий, чем мы смеем себе в этом признаться. И эти противоречия находят свое выражение в период катастроф, личных или социальных. Жизнь и творчество Кнута Гамсуна раскрывают эти удивительные, но также очень опасные противоречия, которые есть внутри каждого из нас.
Выступление Ингера Слеттена Коллена на днях Гамсуна в Москве записала Тамара Лиленкова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров».